Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Пожалуйста, присаживайтесь. И читая этот отрывок, хочется еще раз его еще раз читать, потому что это один из самых ярчайших слов и выражений, которые апостол Павел здесь предлагает нам на страницах послания к римлянам, где он просто в торжестве и восторге рассказывает о спасении по Божьей благодати, об оправдании человека через веру, о принятии его Христом и о вечном спасении, которое он получил в Боге. Невероятный текст. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что вот этот большой финальный отрывок с 31 стиха и дальше, он делится на две части. Одна часть рассказывает о труде Христа на Голгофе, который совершил для нас наш Спаситель, который принес нам много благословений. То здесь апостол Павел говорит уже о второй части, он говорит о любви Божией, поэтому у нас так и проповедь называется, «Любовь Божия» или «Совершенная уверенность верующего». Это уже финишная прямая, такая восьмиглавая дистанция была у апостола, где он объяснял смысл и суть христианской веры, в конце концов. Он объяснял, что значит быть спасенным, он объяснял суть оправдания по вере. Это была революция в религиозном мире, это были совершенно неожиданные слова, которые никто даже не мог представить, что они могут быть правдой. И апостол Павел объяснял, разъяснял, доказывал, показывал. И в конечном итоге все, что у него осталось, это просто в восторге пропеть эти финальные слова. Так, тем самым мы можем видеть, вот этот гимн на самом деле написан для нас, чтобы мы его пели. Это наш гимн, подобно как и гимн апостола Павла. Причем он здесь завершает это высказывание объяснением силы Божьей любви, тем самым показывая, что верующие люди могут быть уверены в своем спасении, потому что Бог совершил такое великое деяние для них, и потому что Его любовь к ним является неизменной. Итак, пойдем по пунктам. У нас сегодня по обыкновению три пункта. Ну, видимо, апостол Павел был тоже частью РБЦ, поэтому так вот как-то ему привычно он так излагает мысли. Итак, первый момент. Смущающая реальность. Это первые два стиха, 35 по 36. У людей здесь, в нашем обществе, есть такое довольно интересное представление, весьма распространенное представление. Если у меня все хорошо в жизни, машина не ломается, на работе порядок, в здоровье как бы все так хорошо, там в семье, с детьми, то значит и в моей жизни ко мне есть благоволение. Люди думают, или Бога, или богов, или, может быть, каких-то сил космических, или судьбы, ну или на худой конец просто люди ко мне благоволят. Одним словом, у меня все хорошо, и значит, ко мне такое отношение. И люди делают выводы, абсолютно неправильные выводы. Я могу показать это на примере детей. Например, если вы накажете своего ребенка за непослушание, конечно, ребенок подбежит к вам, обнимет и скажет: «Спасибо, папа, спасибо, мама, что вы наказали меня. Как я хотел этого или как я ждала этого». Несомненно, дети, скорее всего, обидятся, расстроятся и даже, может быть, немного, чуть-чуть там как-то замкнутся. Вот если вы будете давать им пирожные, мороженое, все им развешать, мультики с утра до вечера, ну, все, что только можно делать, и даже нельзя делать, они делают, и вы это все им дозволяете, тогда дети скажут: меня любят, Так они скажут. Им-то невдомек, что такое отношение к человеку, к этому маленькому человечку, разрушает их душу, развращает их характер и в конечном итоге погубит их жизнь. Они не понимают, что когда родители наказали их, родители проявили к ним настоящую любовь. Родители думают о будущем. Родители смотрят вперед. Родители на самом деле их ценят и думают о их перспективе. Но, к сожалению, вот такое мышление, которое исповедует принцип «раз все хорошо, значит, ко мне благоволят», является частью нашего общества и даже находится внутри нас. Даже мы с вами, будучи верующими, попадаем в такую ловушку. Раз у меня все хорошо, значит, Бог меня вроде бы любит. А если у меня какое-то несчастье, какое-то событие, значит, Бог ко мне уже не очень хорошо благоволит. Апостол Павел в этом тексте разрушает такую логику до конца. Он начал ее разрушать раньше, но здесь он от нее не оставляет уже камня на камне, потому что такой подход совершенно неправильный. Посмотрите, как апостол Павел пишет сам о себе. Я процитирую второе послание к Коринфянам, 11 главу. Я думаю, что никто не будет сомневаться в том, что апостол Павел был добрый христианин. Никто не будет подвергать сомнению в том, что он был благочестивый человек. И в том, что он был счастливый человек, потому что сам Бог его избрал по дороге в Дамаск, сам Господь Иисус ему явился, сам с ним разговаривал, сотворил такую милость, сделал его апостолом. И вот что пишет этот богоизбранный, особо уникальный человек о своей жизни, в 2 послании к Коринфянам, 11 глава, стиха 23, где он рассказывает свою апологию против лжеучителей и лжеапостолов. Вот что он пишет. Они христовослужители? Вопрос. В безумии, говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях». Когда я прочитал эту историю, я подумал: Павел, это явно не такая, знаете, веселая жизнь. Тут даже некогда на Facebook зайти. Тут тебе даже некогда просто в кафе сходить, с друзьями посидеть где-то. Тут просто какое-то ужасное сотворение, знаете, всех несчастий, какие только можно придумать. Все в эпицентре собрались его жизни. И когда апостол Павел пишет этот финальный отрывок 8 главы, где он говорит о уверенности, радости, о Божьей любви и восторге, то он здесь не занимается теоретизированием. И Библия никогда не была теоретической книгой. Библия является книгой правды и жизни. Здесь апостол Павел пишет о реалиях своей собственной жизни. Это его жизнь такая. На самом деле это его личный опыт. Опыт человека, который не раз подвергал свою жизнь опасности ради Христа. И вот здесь вот этот вопрос, такой, знаете, последний вопрос в 35 стихе. Кто отлучит или отделит нас от любви Божией? И предлагает целый список из 7 элементов потенциальных или реальных врагов христианина. Причем наши переводчики синодального перевода, они так постарались, они даже персонифицировали этих врагов этим словом «кто». Его можно было перевести «что», но они прямо «кто» написали. Тем самым, чтобы показать, это не только враги, это такие прямо чуть ли не личные враги, близкие. И всех этих врагов можно разбить на 3 группы. Во-первых, это враждебность безбожного мира, в котором мы живем. Здесь 3 элемента этой враждебности. Во-первых, скорбь. Скорбь – это некое подавленное состояние. Чаще всего в Писании оно используется для обозначения каких-то внешних трудностей или серьезного эмоционального потрясения. Когда на самом деле ты испытываешь какое-то несчастье, которое тяжело тебе преодолевать. Вот такая скорбь. мы иногда печалимся, когда у нас там сломается кружка, там, или, может быть, поцарапаем машину, или там электричку задержали на секунду. У нас уже есть такая печаль. Но скорбь – это больше, чем просто такая печаль. Скорбь – это нечто, то, что тебя готово выбить из колеи. То, что тебя трясет, на самом деле, потрясло тебя. Второе слово – теснота. Оно довольно редко употребляется сегодня в нашем русском лексиконе. Но теснота очень близко к слову «скорбь». Но и идея тесноты в том, что на тебя так все навалилось, и это неизбежно, ты ничего не можешь сделать. Все, что тебе остается, это только молить Бога о силах, чтобы претерпеть все то, что выпало на твою долю. Теснота, ты настолько стеснен обстоятельствами, жизнями, может быть, эмоциями, и ты не можешь избавиться никак, это точно на тебя упадет. И есть ободрение, есть. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, стихе 13, дает нам большое всем ободрение тем, которые оказались в тесноте. Он говорит, вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Это наше ободрение такое. Поэтому Господь будет давать нам силы, необходимые, чтобы претерпеть самые тесные обстоятельства. И третий элемент вот этой враждебности в отношении верующих людей, реальности нашей жизни – это гонение. Это страдание за Христа. Когда люди относятся к вам негативно, преследуют вас просто потому, что вы христиане. Нет другой причины. Не потому, что у вас улыбка не та, не потому, что вы болеете за другую спортивную команду, не потому, что у вас там разрез глаз другой, а просто потому, что вы христианин. И на самом деле это реальность жизни. И преследование никогда не бывает приятным. Никогда не бывает приятным. Но Господь Иисус на горной проповеди сказал прекрасное слово. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 10-12. Я процитирую буквально один стих оттуда. «Радуйтесь и веселитесь». Вот невероятная реакция на такие преследования за имя Христа. «Радуйтесь и веселитесь, не печальтесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Поэтому, когда вас притесняют за имя Христа на работе, на учебе, в обществе, то реакция должна быть такая – не обижаться, не ругаться, не бросаться в бой за оскорбленную честь, а радоваться, что вас Бог удостоил такой чести пострадать за Его имя, что Бог вас публично отождествил самим собой. Это не означает, что нужно быть тряпкой, в которой утирают все ноги. Это не означает, что не нужно думать о своем достоинстве человеческом, но это означает, что нельзя отчаиваться и нельзя смущаться. Вторая группа врагов – это ограничение этого мира или материальная нужда в этом мире. Два слова – голод и нагота. Когда верующих притесняют, давят одним словом, каким-то образом, то, несомненно, возникает голод, голод как результат гонений. Христиане часто испытывают дискриминацию на работе. Человек приходит на работу, он говорит, христианин, на некоторых работах, особенно на складе, например, желательно, чтобы был христианин. Вряд ли он будет воровать. Если будет воровать, конечно, мы поможем ему церковной дисциплиной, чтобы он не воровал. Но на некоторых работах люди думают, и это заблуждение большое, что если человек будет воровать, например, бухгалтер, да, то это будет хорошо. На самом деле нет. Мало того, что это, во-первых, уголовно наказуемо, может быть, это еще и перед Богом неправильно. Но иногда христиане подвергаются дискриминации на работе даже. И это так у нас в стране. Нет такой тотальной дискриминации по отношению к христианам. Но на многих странах мира христианин порой не может даже найти работу себе. О своем каком-то районе или местности, где он живет, и испытывает голод просто от того, что он христианин. Не потому, что он лентяй, а просто потому, что он христианин. И это было на самом деле. И многие христиане были брошены в темницы и умирали от голода. Нагота – это не просто полное отсутствие одежды, а это нужда, когда человек не может одеться надлежащим образом. Ему нужно одеться, но он испытывает эту уязвимость и защищенность просто потому, что он верующий человек. Друзья мои, Я советую всем сегодня прочитать Нагорную проповедь Христа, Матфея 5-7 глава, чтобы видеть очень важную истину в том, что отсутствие каких-то материальных вещей, какие-то ограничения в жизни, это не есть основание подумать, что Бог перестал о нас заботиться. Напротив, и Бог и в этом заботится о нас также. И не стоит смущаться. И третья группа врагов – это, я их назвал, угроза жизни. Здесь нам Павел дает два элемента – это опасность и меч. Опасность – это риск жизни. Он может быть различного рода, но в контексте этого отрывка, скорее всего, разговор идет о предательстве или о плохом отношении просто к верующим людям. Но а меч – это готовность к мученичеству. Причем слово «меч» чаще всего переводится не как какой-то, знаете, боевой меч, который использовал солдат, а скорее как кинжал убийцы, который подло нападал на человека. Мученичество, на самом деле, это высокая честь, и это финальный, последний этап проверки верности и веры человека во Христа. Здесь апостол Павел цитирует в стихе 36, 43 Псалом, где Израиль вопиет к Богу, говоря о том, что его притесняют. И Израиль, еврейский народ, притесняли не потому, что они забыли Бога Яхве своего, не потому, что они стали поклоняться другим богам, а просто потому, что они принадлежат Богу. Посмотрите, как здесь написано, интересное выражение, «за тебя». Просто за, потому, что мы отождествляем себя с тобою, Бог, нас воспринимают как достойных смерти. И это такая реальность жизни. И поэтому стоит высказать особую благодарность апостолу Павлу, что он здесь не рисует, знаете, какую-то нереальную картину жизни христианина, что он здесь не лукавит, не приукрашивает сущность христианской жизни. Он говорит, да, христианская жизнь может быть наполнена такими страданиями, трудностями и испытаниями только потому, что ты стал христианином. По этой причине. И все. Мы должны здесь сказать, друзья мои, что быть христианином, это вовсе не означает, что жизнь наша будет всегда наполнена такими светлыми, счастливыми днями, приятными днями, что все равно будет благополучно и легко. Даже наш собственный опыт нашей жизни уже говорит нам иное. Иисус Христос, будучи на земле, весьма честно сказал своим ученикам, это Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16, «Вот я посылаю вас», и что Он говорит? «Как овец среди волков». Вот это откровенное, вот это непривлекательная реклама. Знаете, реклама такая на билбордах в Москве. Хочешь стать овцой среди волков, становись христианином. Но в сущности об этом говорит текст Писания. А апостол Павел здесь говорит, считают нас за овец, обреченных на заклание. И очень важно понимать, что добрый пастырь Христос, он не только водит нас к водам тихим, но иногда посылает нас в весьма бурные реки жизни, где мы оказываем состояние риска даже для жизни. И в этом проявляется его любовь к нам, доверие к нам, но также его владычество. Потому что мы принадлежим ему, и он волен избирать, как поступать в нашей жизни, как ему заблагорассудится, потому что он Бог. Поэтому не стоит, друзья, удивляться каким-то испытаниям жизни, притеснением, даже, может быть, гонением за веру во Христа. Это есть естественно для христианина. Потому что так Бог позволяет нам расти духовно дальше и приносить Богу славу. Ну, неважно, какие напасти могут оказаться в жизни христианина, но ни одно из них, по словам апостола Павла, не может быть основанием, чтобы нам поколебаться в принятии нас Богом и в Божьей любви к нам. Я всем рекомендую здесь, друзья, прочитать книгу нашего хорошего русского автора Тимура Расулова, которая называется «Поклонение во тьме», где он на примере книги Иова изучает вопрос страданий верующего человека, страданий в жизни верующего человека. Тимур Расулов, «Поклонение во тьме». Причем римским верующим, которым пишет здесь апостол Павел это послание, совсем через несколько лет, совсем скоро предстоит столкнуться с этой реальностью, о которой здесь говорит Павел. Совсем скоро. Совсем скоро безумный римский император Нерон, и мы знаем эту историю, который в сущности был виновен в поджоге того древнего мира, Рима, обвинил христиан в этом злом деянии. И многие из них, из этих христиан, которые читали именно это послание, которое сегодня мы читаем с вами, были распяты, стали живыми факелами, ради прихоти этого безумного императора. Кто-то был растерзан дикими зверями на арене или умерщвлен жестокими гладиаторами, и все это в утеху римской публики, все это в утеху лжи, которая была представлена в тогдашнем древнем обществе. Более того, история евангельского христианства на Руси – это в сущности почти непрекращающийся поток крови мучеников, которые здесь умирали на территории нашей страны. Поэтому мне хочется сказать вот два важных ободрения для всех нас, потому что, читая вот эти слова, кажется, ну, Павел, какой мрак ты нарисовал нам? Страшно даже подумать об этом. Нет, поэтому три ободрения скажу. Итак, во-первых, Бог дает особую благодать в такие сложные моменты. Я помню, когда, будучи подростком, мы как-то рассуждали с ребятами о том, а вдруг нам вдруг так неожиданно предстоит оказаться в роли первых христиан там, на арене амфитеатра древнего в Риме, когда злые звери, жестокие люди идут нас убивать. Что нам делать? И все это говорили, не-не, мы бы не справились. Мы бы, наверное, отреклись от Христа. Не знаю, что бы там мы делали, но мы не справились. И один старый дедушка сказал очень мудрую мысль. Он сказал, не переживайте, если вы в такой ситуации окажетесь, Бог даст вам благодать свою. Господь Иисус говорил своим ученикам, не заботьтесь, что вам сказать. Сам Дух Святой будет провещевать через вас. И существует масса историй. Можно почитать книгу мученика Фокса, почитать историю евангельского движения в России. Существует масса историй, примеров, и я рекомендую всем почитать это, где верующие люди, которые на самом деле подвергались серьезным испытаниям и гонениям, притеснениям, получали особую Божию помощь, находясь в совершенно невероятной тесноте своей жизни. Во-вторых, давайте я прочитаю один отрывок из послания к евреям. Имена мучеников, которых мы не знаем. Это просто безымянные герои веры, но которых мы читаем в этом послании в 11 главе, стиха 35 и ниже. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин. Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, засвидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Друзья, это подлинные герои веры. Они явно не соответствуют современной картине нашей жизни, правда? Современные герои – это те, которые… У них было испытание, но он отрезал руку, и он вылез, и он победитель. Или он был в такой трудной ситуации, казалось бы, уже безысходное положение, но он всех победил, и он вышел, и он герой, его показывают по центральному каналу, он пишет книги, выступает на радио. Вот мы таких героев себе представляем. То есть здесь вот этот список – безымянные люди. Ну, во-первых, их гонители вряд ли позволили бы им оказаться бы на центральном канале, да? Вряд ли бы позволили бы напечатать хотя бы одну книжку или сказать хотя бы одно свидетельство на радио. Вряд ли, но это герои в глазах Бога. Бог предусмотрел о них нечто лучшее. И Бог здесь включает даже нас в этот список. Поэтому, когда тебе трудно, брат мой или сестра, не торопись сразу думать, ну вот, как мне тяжело, никто меня не понимает. Прочитай этот список, пойми, что тебе легче, чем этим людям, которые были там. Прочитай этот список и подумай, что ты еще далеко отстоишь от трудных испытаний. На самом деле, жизнь твоя довольно наполнена хорошими вещами. Более того, вспомните слова Христа, когда он говорит, о нем говорится в послании к евреям, 12 глава, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Третий пункт здесь, в этих некоторых последних трех словах ободрения. У верующего человека есть все основания жить дальше, потому что только у него есть оптимизм жизни. И когда один брат у нас в церкви носит футболку «Оптимист», это прекрасная футболка. Советую всем такую носить. Потому что если есть кто имеет основание быть оптимистом в этой жизни, то это только верующие люди. Почему у него есть оптимисты? Почему они такие оптимисты? Три причины. Во-первых, на основании этого текста, смотрите, как написано. Кто отлучит нас от любви Божией? Это первая причина в том, что Бог меня любит прямо сейчас. Друзья мои, этот текст говорит о том, что Бог любит верующего человека прямо сейчас. В этот самый момент, когда я говорю, и мы сидим, слушаем, вместе рассуждая, Бог нас любит, потому что мы Его дети, потому что Он нас искупил, потому что Он нас спас, потому что ради нас умер Его Сын, Сын Божий. Друзья мои, это особая любовь. Это не любовь ко всему миру. Есть такое неправильное заблуждение, мы несколько раз уже его упоминали, о том, что Бог любит всех людей одинаково. Неправда. Бог любит церковь больше всего. Бог любит тебя больше всего, потому что ты Его дитя. Бог любит церковь, потому что мы Его. Подчеркну еще раз, Бог любит церковь особенной любовью. Отличной любовью, не той, которую Он любит весь мир. Вот сегодня у нас стояло две пары здесь, да? Спросите, пожалуйста, их, любят ли они других детей? И они скажут, да. А как вы любите своих детей? И что они скажут? Особенной любовью. Это естественно, только дети Божии получают такую любовь. Тот, кто еще не вошел в церковь, это враг Божий, над которым замис Дамоклов меч и гнев Божий пылает. Он грешник по грехам и преступлениям по жизни своей. Поэтому вопрос очень важный сегодня, стоит задать всем. Являешься ли ты частью церкви? Являешься ли ты в церкви? Примирился ли ты со Христом? Только тогда ты можешь испытывать такую уникальную, не имеющую никаких аналогов во всей вселенной, любовь Божию по отношению к себе. Во-вторых, Бог ведет меня по жизни своей рукой. Кто отлучит нас от любви Божией? Слово «отлучит» – это разрушит отношения. Разрушит отношения. Кто разрушит мои отношения со Христом? И Христос говорит, никто. Я веду тебя по жизни, веду своей любовью. Среди всех этих врагов жизни, их список очень огромный, но я их все побеждаю и победил. И где Он победил их все? На кресте Голгофы. Он их победил их все до конца. И поэтому сегодня мы с вами знаем, что даже смерть победить нас не может, детей Божьих, потому что Иисус победил ее своим воскресением, и мы ждем воскресения в новых телах. Третий момент. Тяжелые обстоятельства жизни не отталкивают детей Божьих от Бога. А что делают? Они приближают их. Кажется, наоборот, мы их будем бить, крошить. И так думали в свое время коммунисты здесь, которые гнали верующих людей. Мы их будем прессовать, мы их будем уничтожать. Они разлюбят Бога своего, но вместо этого они еще больше любили. Гонения только усиливают церковь, умножают ее членов и укрепляют ее. Потому что здесь это единственное, кому можно надеяться. Единственное, кто может утешить, помочь. И даже когда Бог позволяет этим ударам жизни приходить в нашу жизнь, а мы знаем, нет ничего случайного в нашей жизни, мы все равно идем к Нему, а не от Него. Ну, такой отличный пример из своей жизни. Однажды я наказал свою дочку одну. И знаете, какая была реакция ее? Она со слезами побежала ко мне, чтобы я ее обнял. Потому что больше некому бежать. Потому что только один папа. Потому что кто еще может принести утешение? Игрушки не принесут, стены не принесут. Только родители могут принести утешение. И даже если он наказал, все равно к нему. Я приведу пример более такой суровый на самом деле. Не знаю, читали ли вы или нет, я советую почитать тоже эту книгу. Сегодня я уже несколько книг посоветовал. Так, вы знаете, не специально. Уже 10 лет назад умер известный румынский пастор. Звали его Ричард Вурмбранд. Уникальный человек. Он 14 лет провел в застенках КГБ Румынии, где верующие подвергались, даже иногда говорят, более серьезным гонениям, чем в СССР. Этот человек, который 14 лет находился в тюрьмах и в застенках, в лагерях, подвергался постоянному насилию и унижению. У него на теле осталось 18 шрамов. Он не мог ходить, потому что ему специально сломали некоторые вот кости. Здесь уже медики лучше разберутся. Он не мог ходить нормально, он не мог стоять нормально. У него было очень много ожогов, порезов на теле. Он принес так называемую музыкальную шкатулку, когда его тело было заморожено в такой специальной камере. Испытал много изощренных пыток, о некоторых которых даже он пишет. не говоря там уже о нецепании, всяких разных специальных наркотиках и так далее. И в чем была его вина? Одна единственная вина была. Официально было написано то, что он проповедовал Евангелие и распространял Библию. Вот и все. Вот что он написал в одной из своих книг. Он написал много книг. Кстати, некоторые книги перевели на русский язык, поэтому советую смело покупать. Причем даже книга о детях из уст ребенка, прекрасное пособие по воспитанию детей. Вот что он пишет в своей книге. Кстати, жена его тоже была осуждена, и тоже была в темнице и много претерпела. «В камере я провел 2 года моего одиночества, одиночного заключения. Читать мне было нечего. Не было у меня и письменных принадлежностей. Я мог общаться только со своими мыслями. Но Господь был здесь. Действительно ли я жил для того, чтобы служить Богу? Или это было лишь моей профессией? Действительно ли я верил в Бога? Сейчас это выяснится. Я был один. Господь не давал мне ничего, кроме страданий. Буду ли я, несмотря на это, все-таки любить Его? Как я мог славить Бога своим молчанием? Вначале я молился в основном об освобождении. Я говорил Богу, ты сказал в Писании, нехорошо, чтобы человек был один. Почему тогда ты оставляешь меня в одиночестве? Но из дней складывались недели, и моим единственным гостем был только охранник, приносящий мне корки хлеба и говоривший мне, и не говоривший мне ни одного слова. Постепенно мне пришло на ум, что на дереве тишины созревает плод мира. Я начал видеть себя таким, каким был на самом деле. Я получил подтверждение, что в действительности принадлежал Христу. Даже в этих обстоятельствах мои мысли и чувства постоянно склонялись к Богу. Ночь за ночью я заполнял молитвой и словословием». Вот такие слова человека, который ничего абсолютно не имел, но имел живую веру в Бога. И поэтому мы переходим к второму пункту, стиху 37. «Несомненная и полная победа». Казалось бы, верующий должен засмущаться от такой ужасной жестокой жизни. Ну потому что, ну где радость, где торжество, кажется, где этот восторг, о котором говорит Павел, когда, ну все на тебя навалилось, все против тебя. И вот здесь Павел нам говорит в стихе 37. Невероятный парадокс. Но все это, или все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Я понимаю, что парадокс, мы понимаем это слово, да, в широком смысле это выражение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется таким нелогичным, хотя на самом деле является реальностью. Вот здесь такой парадокс. И в чем этот парадокс? Заключается в том, что Павел утверждает здесь, что верующие люди победят все эти обстоятельства. «Все сие преодолеваем силу возлюбившего нас». Само выражение вообще удивительно. Оно дает несколько важных мыслей. Давайте я их скажу по пунктам. Первая мысль. Настоящие верующие имеют все основания для победы. У нас есть крест Голгофы, где мы с вами примирились с Богом, стали праведными во Христе, были искуплены жертвой Христа, стали достоянием самого Бога, через крест вошли в отношения с вечным Богом, который ни за что не отдаст нас во всей вселенной ничему и никому. Настоящие верующие имеют все основания для победы. Еще раз подчеркну, друг мой, если ты настоящий верующий, то у тебя есть все основания побеждать. Второй момент. Наши страдания не отвергают Божью любовь, но скорее ее утверждают. Я здесь позволю процитировать известного, кстати, он еще доступный, Джона Стотта, старый совсем уже. Он так пишет. «По всей видимости, Павел хочет сказать нам следующее. Поскольку Христос доказал свою любовь к нам своими страданиями, то, следовательно, наши страдания никак не могут отлучить нас от Него. Исходя из всего контекста, посвященного теме нашего учения о страданиях Христа, нашего участия в страданиях Христа, начиная со стиха 17, в них нужно видеть доказательство нашего единения с распятым Господом, а не повод для сомнения в Его любви». Было бы чуть больше времени, я бы процитировал еще послание Колоссянам, но это пускай останется для будущего, поясняя то, что мы восполняем недостаток страданий Христовых в теле своем. То есть мы через страдания проглашаем Его же любовь, которую Он к нам открыл. Третий момент, который еще более удивительный. То, что победа наша будет окончательная. Настоящие верующие преодолевают, то есть побеждают обстоятельства. Это вовсе не означает, друзья мои, что болезнь обязательно отступит, что мы эти преодолеваем, эти стать каким-то образом, знаете, видимым, что болезнь обязательно отступит, наши все материальные проблемы решатся. Нет. Это говорит о том, что верующие люди не теряют своего сердца. и не отчаиваются, и внутренне не сдаются. Но кто-то из нас, читая слова апостола Павла, про себя думает: я тут надеюсь хотя бы не сломаться, хотя бы не сдаться. Как можно говорить о победе? О какой победе может быть идти речь, когда я уже на пределе своих сил держусь, чтобы не отчаяться, держусь, чтобы не поругаться? Апостол Павел говорит ответ на этот вопрос. Он говорит: мы побеждаем здесь не своей силой, а побеждаем Божьей силой. Он не скрывает здесь, что нужно себя полностью отдать Богу, но он говорит: не потому, что ты себя Богу отдал, ты побеждаешь, а потому, что сила Божия помогает тебе побеждать. Бог одерживает победу своей силой. Если ты Божий человек, то Бог работает в твоей жизни, помогая тебе. Известный берлинский гравер Густав Зейдель как-то изобразил рыбную ловлю учеников апостолов Христа. И там интересная такая, знаете, картина. Будете в Берлине, посмотрите. У нас часто тут ездят просто в Германии люди, поэтому стоит зайти. Вот лодка, ученики тащат сети. Видно, что они уже на пределах своих сил. Сети переполнены рыбой. И вот на носу стоит Господь Иисус, и всех, и руки как бы так, вот знаете, обхватывает и вместе с ними тащит. Не они вытащили эту рыбу, а Господь Иисус им помог вытащить. Они тащат, и кажется, что они все уже, все прорвется, или не отпустят, сил уже нету. Но Господь Иисус помогает им своей силой вытаскивать это. Вот именно о таком преодолении трудностей говорит здесь апостол Павел. Христос нам помогает. Именно об этом говорит апостол Иоанн в своем первом послании, 5 глава, стих 4. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Это не то, что мы сгенерировали в себе такой, знаете, самоуверенность. А вот тренинг такой: я смогу, у меня получится, я сделаю, я добьюсь. Это все ерунда. Вот наши хоккеисты хоть тебя занимались, конечно, аутотренингом, но все равно проиграли финнам. Потому что не в этом сила на самом деле. Не в аутотренинге, не в каких-то психологических наворотах. Она в Боге, во Христе. Ведь вера – это дар Божий. И я верю во Христа, то есть я доверяюсь Ему, что Он поможет мне, и Он помогает на самом деле побеждать. И само слово «преодолевать» очень интересно. Слово «преодолевать» переводится как «покорять», одерживать победу, и буквально грамматика здесь говорит нам о том, что мы суперпобедители, что мы на самом деле разобьем врага в пух и прах. Не просто мы хоть как-то преодолеем чуть-чуть, как бы у нас будет такой 10-9, знаете, почти победили, почти на равном. Мы буквально в смысле слова разобьем все эти препятствия, окончательно искореним противника и одержим полную превосходную победу. Друзья мои, здесь говорится о том, что настоящий верующий может проиграть отдельное сражение, но он победит во всей большой битве со Христом вместе. И здесь я процитирую еще одного автора, Джона МакАртура. Вот что он пишет. Будьте внимательны, здесь мысль очень важна. Если человек, заявляющий о том, что он христианин, отворачивается от дел Божиих и упорствует в грехе, то он показывает, что он вообще никогда не принадлежал ко Христу. О таких номинальных христианах апостол Иоанн сказал: они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Это Иоанна, 2 глава, 19 стих, 1 послание. Если дела мира постоянно удерживают человека от Божьих дел, то это доказывает, что человек не Божие дитя. Во время земного служения Христа тысячи людей ходили за Христом, чтобы послушать Его. Рукоплескали Ему, когда Он уезжал в Иерусалим. Радовались о Нем. Но буквально через это время те же самые люди распинают Его, предают Его. И тем самым, когда они увидели, что цена следования за Христом стоила им всей жизни, они отвернулись от Него. Друзья мои, это вовсе не означает, что христиане – такие, знаете, люди, ну, самые сильные духом люди на планете. Самые сильные воли у них. Потому что я представляю себе некоторых девушек, которые сидят, слушают проповедь и думают: да я же трусиха, я же вообще не… как я могу? Какой победе может идти речь, когда я вообще не знаю, как справиться? Тут какие-то трудности в семье там, что-то случилось в жизни, на работе, и у меня все падает из рук, меня трясет. Друзья мои, здесь ответ довольно простой. Верующие люди победители не потому, что они вот такие, знаете, не лыком шиты, такое из особого теста сделаны, а то, что у них есть Божья сила, Дух Святой, сам Бог, который помогает им побеждать. Преодолевающие, друзья мои, это те, которые с успехом побеждают всех и вся, что угрожает их отношениям со Христом, просто потому что они всецело доверяют Его силе, и Бог своей силой помогает. Более того, все эти испытания жизни нашей, даже наше прегрешение, даже трудные скорби, они приносят нам большую пользу. По крайней мере, несколько польз. Во-первых, это наш характер воспитывается. Самые худшие вещи приносят нам благо, как мы читали в 27 стихе. И приходя через испытания и скорби, что происходит, друзья мои, с нами? Даже через наши грехи, я так позволю себе такую смелую фразу сказать. Что происходит? Мы понимаем свою греховность глубже. Понимаем свою ограниченность. Понимаем свою неверность в свете Божьей верности непоколебимой. Понимаем свою слабость и немощь в свете Божьей безграничной силы. Понимаем свою неправедность в свете Божьей праведности. И мы бежим к Нему. Во-вторых, происходит очищение нашей жизни. Когда мы терпим испытания, трудности, скорби, то мы видим, каким порой пустым, ненужным, никчемным вещам мы посвящали себя. И эти испытания, только приблизив нас к Богу, показали нас лучше в свете Его истины, и мы поняли, что нам нужно из своей жизни оставить и убрать. И в-третьих, мы приобретаем вечную славу. Тот же апостол, 2 послание к Коринфянам, глава 4, стих 17 говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Представляете, эти страдания в жизни, которые мы терпим, Бог их собирает, готовя нам большой подарок на небесах. Поэтому, преодолевая все эти испытания, мы приобретаем вечные вознаграждения, которые намного превосходят все то, что мы теряем здесь на земле. И хотя мир порой смотрит на верующих людей и говорит, они проигрывают, они побеждены, они разрушены, но на самом деле получается так, что победители побеждены, а побежденные стали победителями. Именно о таких людях говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Я цитирую этот текст. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Христовы, Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при прорицании и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Кто эти люди? Это мы с вами, братья и сестры. Это про нас, говорит апостол Павел. Когда он описывает себя в своем служении, он имеет в виду всех верующих людей, которые живут со Христом и которым Бог дает силу побеждать. И поэтому трудно, бывает в жизни, но не унывайте. Наш последний, третий пункт. Непоколебимая уверенность. Последние два стиха, 38 и 39. Смотрите, в 28 стихе апостол Павел говорит слово. 28 стих. «Притом знаем». Слово «знаем» говорит. А в стихе уже 38 говорит «Ибо я уверен». Чувствуете, да, разницу? Там он знал наверняка, а здесь он уверен. Почему он уверен? Да потому что он знает доктрину спасения, что спасение в Божьих руках. И он знает на опыте личном верность Богу, что Бог свою любовь от него не отнимет, и он с ним всегда. И он соединяет доктрину и свой личный опыт и говорит, я убежден, я уверен, абсолютно ничего не может отлучить нас от любви Божией. Его уверенность основана на том, что Бог спасает и что Бог прощает полностью и любит нас во Христе окончательно. Это откровение Божие подтверждается его личным опытом, поэтому он радуется и восхваляет Бога. Причем это же самое слово мы встречаем, подобное слово встречаем во втором послании Тимофею. 1 глава стих 12. 2 Тимофея, 1 глава стих 12, апостол Павел говорит, «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». То же самое слово говорит апостол в послании своему любимому ученику Тимофею, буквально уже совсем недалеко находясь от своей будущей казни. Вопрос, который стоит задать себе здесь, друзья мои. А уверен ли ты в своем спасении? А уверен ли ты вообще в Божьем принятии? Понимаешь ли ты суть спасения? От того, как ты понимаешь спасение, так и жизнь твоя будет складываться. От того, ты как понимаешь Бога, так и ты будешь воспринимать свои обстоятельства в жизни. Апостол Павел здесь пышет такой страстной уверенностью. Не потому, что он такой, знаете, наивный человек, который может легко во все что-то быть уверенным, а просто потому, что он знает истину и знает Бога, в которого он верит. И здесь апостол Павел предлагает нам 10 реалий, которые как бы могут повлиять на наши отношения со Христом, как бы которые обладают какой-то властью, чтобы нас повлиять в отношении со Христом. 10 реалий, которые всю полноту, широту, высоту, глубину затрагивают. И мы их так коротко посмотрим. Эти 10 таких вот реалий. Причем слово 10, если число 10 часто обозначает полноту. Он говорит, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы и так далее. Итак, 3 группы я их сделал. Даже 4 группы получилось у меня. Первое – это наше существование, смерть и жизнь. Жизнь любого человека, она так и делится. У нас есть смерть и жизнь, правда? Но не жизнь, а смерть. Это естественная часть жизни человека. Смерть – это первый враг, потому что она уничтожает, убивает, она все планы, мысли убивает. Нет смысла даже дальше планировать и мечтать о жить, потому что все равно потом умрешь в конце концов. Но для верующего физическая смерть – это не страх, это на самом деле переход к Богу. Это возвращаясь обратно домой, ожидая уже нового бессмертного тела. А бывает жизнь, друзья мои, страшнее, чем смерть. Жизнь бывает страшнее, чем смерть. Мы слышали, да, не так, как-то даже цитировал в проповеди, что был этот ужасный геноцид там, в Африке, в одной стране, когда менее чем за пару-тройку месяцев убили почти 1 000 000 человек. Тогда люди платили деньги, чтобы их зарубили не мачете, а просто застрелили из винтовки. Это жизнь была страшнее, чем смерть. Недавно все мы вспоминали годовщину этого ужасного геноцида там, в Африке, Руанда и там еще ряд других близких стран. Ужасное событие, на самом деле. Ужасное событие. Это в наше время. Это не так давно было. Еще живы свидетели все. Канадский генерал, который представлял силы ООН, даже сошел немного с ума, потому что столько это было ужасная трагедия. Это невероятно передать, на самом деле, такой ужас. Бывает, жизнь бывает страшнее, чем смерть. А Павел говорит верующему человеку, ни смерть, ни жизнь, ничто не может отлучить тебя от любви Божьего Христе Иисусе. Во-вторых, небесные существа. Мы читаем ангелы, начало и силы. Лучше прочитать ангелы и демоны. РБО так и переводит. Кстати, Российское библейское общество совсем скоро представит свой новый перевод 1 июня, так что советую тоже приобрести его. Они пишут, ни ангелы, ни другие духовные существа – и добавляет слово «силы». Ангелы – это могущественные существа. Любой из нас слабее их, и кажется, что они так близки к Богу, что могут оказать влияние на нас. Ведь мы здесь на земле, а не там, где Бог. Но я советую вот всем, друзья мои, почитайте хорошие книги по ангелологии. Может быть, Романа Дегтяренко почитайте. Не формируйте свое богословие или знание об ангелах на основании художественных книг, даже таких хороших, как «Тьма века сего» Фрэнка Перетти. Иначе у вас будет неправильное восприятие, какие ангелы. Читайте хорошие книжки. Если не знаете, какие, спрашивайте у своих руководителей групп, они расскажут. Сегодня, когда оккультизм проник на страницы даже уважаемых газет, гороскопы печатают все, кому не лень, правда? Даже на самых уважаемых сайтах печатают везде. Все чаще мы видим на экранах телевизора людей, каких-то облеченных магическими способностями. Ими пугают, или они сами вызывают страх в людях. Они могут как бы из глаз навести порчу какую-то, и проклясть, и так далее, всю жизнь испортить. Люди боятся. Слово «силы» имеет очень широкую коннотацию. Возможно, это люди, обладающие какой-то властью, люди влияния, люди положения, может, какие-то общественные институты, государственные какие-то органы. А возможно, это просто чисто, знаете, апостол Павел ссылку делает на эллинистские верования о том, что есть какие-то космические силы, влияющие на судьбы и жизни людей. Неважно здесь. Просто он обращается к такому, знаете, духовному миру и говорит, могут ли они повлиять на нас? Абсолютно не могут. Может ли какая-то сила здесь у нас в обществе повлиять на нас? Не может. Хотя, казалось бы, эта сила думает, что она может сделать все. Дальше он представляет эту картину время, он говорит о настоящем и будущем. Настоящее, переполненное наше расписание, масса задач, ответственностей, каких-то обязанностей, проблем, суеты, в конце концов. Кажется, что я в этой суете вообще с Богом расстанусь. Павел говорит, Бог будет хранить тебя. Будущее, мы ничего не знаем. Мы можем только предполагать, но Господь уже знает все наперед и все видит. Мы говорим, смеется тот, кто смеется последним. А Господь говорит, я победитель. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Я уже знаю абсолютно все. Поэтому неважно, какое будущее будет сегодня или завтра, Бог уже это все контролирует в своей власти. Пространство. Четвертая группа этих вещей. Высота или глубина. Мы не обладаем своим полным знанием, что там внизу под землей, что находится в глубине океана, что находится там в космосе. Наши телескопы не могут просмотреть даже и половины. Я уже говорю, там 10, даже не что половины. Мы не можем даже видеть и 10%, если не говоря меньше, всей Вселенной, которая нас окружает. Мы часто просто придумываем, догадываемся, рождаем какие-то вселенные типа Star Wars и прочие вещи. Кто-то опасается инопланетного вторжения или смертоносных для Земли каких-то астероидов или комет. Кто-то, наоборот, ждет чуда из космоса или из водяной толщи океана. Можно здесь говорить о почетном положении, о низком положении, о высоком социальном положении или низком быть в почете или уважении, но все это, абсолютно все, не может повлиять на нас. Даже иногда это слово «высота» и «глубина» используется в Писании для описания каких-то сатанинских высот и глубин. И чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, уже никаких смущений абсолютно, Павел добавляет одну фразу. «Ни другая какая тварь». «Если кого-то я забыл, — Павел говорит, — если кого-то я не включил, вот, никакая другая тварь. Кого бы вы ни придумывали, кого бы вы ни увидели, что бы вы ни встретили, ничто не может. Почему? Да потому что все творение находится в руках кого? Господа. Сам Господь Иисус наш, поднимаясь на небеса, что Он сказал? Дана мне всякая власть на небе и на земле. Это тот Господь, который умер за нас на кресте, который купил нас ценой своей крови, Тот, который нас возлюбил, который нас ведет, который ходатайствует за нас, Он владеет всем этим миром, смертью, жизнью, ангелами, демонами, силами, настоящим, будущим, всем творением, какое только можно себе представить, Он управляет. И ничто, и никто во всей вселенной не может противостать Ему, потому что Он есть Бог. Итак, заканчивая, такую-то я сумму сделаю. В сущности, апостол Павел здесь, вот этими последними финальными вопросами, он подводит таких четыре важных вывода. Во-первых, ничто не может сокрушить Божий план для нас. Почему? Потому что Бог за нас. Ничто не может украсть Его щедрость или милость к нам. Почему? Потому что Он Сына Своего ради нас не пощадил. Никто не может осудить Божий народ, христиан. Почему? Потому что Он оправдал нас во Христе. Никто и ничто не может лишить нас любви Божьей во Христе. Почему? Потому что она была явлена во Христе на кресте Голгофы. Эти последние стихи, последние 10 стихов, которые мы читали с вами 2 воскресенья подряд, даже 3 воскресенья подряд, они показывают нам такую, дают нам такую уверенность и в Божьем оправдании, и в своем спасении, и в Божьей любви к нам, что мы страстно желаем исполнения всех Божьих обетований, всех, до единого. Особенно, когда смотрим на этот мир такой враждебный, переменчивый, недружелюбный, злой, обманчивый, и когда мы видим свою жизнь, что мы не застрахованы от искушений, испытаний, трудностей, волнений. И Бог нас не обещал оградить всего этого, но Бог обещал нам дать победу. Это последний гимн Божьей любви. И знаете, откуда мы черпаем уверенность на самом деле в своей жизни? Не из нашей любви к Богу, а из Его любви к нам. Она постоянно тверда, она не такая, как наша, которая слабая, непостоянная. Наша уверенность в Нем, Его любви к нам. Потому что она прочна, безупречна и верна. И знаете, я бы на самом деле не говорил бы о доктрине стойкости святых. Я бы скорее говорил о доктрине верности Бога в поддержке своих святых, чтобы они достигли победы и вечной славы. Мне нравится, как Джон Стот сказал на этот текст, такую фразу. «Не в том мое утешение, что я держусь за тебя, имеется в виду Бога, но в том лишь моя радость, что с благовейным страхом чувствую на себе твою могучую руку». Апостол Павел здесь уверен в победе, окончательной победе народа Божия абсолютно, потому что Бог возлюбил такой вечной любовью всех верующих людей. Все силы противника находятся в власти Божией, они ничего не могут сделать. И поэтому у нас есть все основания петь победные радостные гимны. Когда нам говорят, кто-то ругает нас, а что вы такие радостные? Ругаете апостола Павла? Он нам дал такие основания, чтобы радоваться и ликовать, что если есть кто имеет основание петь, так это мы. И закончу я эту проповедь примером уверенности и убежденности служителя прошлого, Игнатия Антиохийского, который был растерзан злыми львами на арене во время правления императора Траяна 20 декабря 107 года. Это уже почти 2000 лет назад. Вот что он писал своим друзьям. «Пусть будет огонь и крест, пусть будут дикие звери, пусть нападет на меня вся злоба сатанинская, лишь бы мне было позволено иметь радость во Христе Иисусе. Для меня лучше умереть за Христа, чем управлять концами мира. Стойте твердо, как наковальня, когда по ней бьют. Это участь смелых борцов – быть раненым и все же побеждать». И Игнатий победил. И мы с ним все встретимся на небесах, потому что это наш брат. Потому что никто и ничто во всем мире не может победить детей Божиих, потому что Бог за нас. Помолимся.